Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И хочу сегодня поговорить о вещи, которые уже не раз и не два звучало у нас в эфире, и вот наконец-то разобраться с этим понятием – сингулярность. Так или иначе, это слово всплывает в наших дискуссиях о будущем. Говорим ли мы об искусственном интеллекте, говорим ли мы о будущем войны, военных технологий, говорим мы о будущем, собственно, развития человеческого потенциала. Так или иначе, речь заходит о сингулярности. И вот, собственно, понять, что это такое, и когда это самое вожделенное или страшащая всех сингулярность наступит, мы позвали нашего гостя. Это философ, координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин. И вот у вас только что вышла книга «Сингулярность» под вашей редакцией, «Сингулярность. Образы постчеловечества».
Да, да, совершенно верно. Ну да, это не моя книга, это сборник трудов статей, членов, да, нашей ассоциации, ассоциации футурологов, где каждый пытался, ну, с какой-то своей позиции понять, что же нам ждет в ближайшем будущем. Да, я был и составителем этой книги.
Собственно, да, и многие из авторов не раз были у нас в гостях, и Андрей Мирошниченко, и Александр Шубин, и другие. Ну так расскажите, что такое сингулярность? Это что, какое-то такое ускорение эволюции, что уже...
Прежде всего, это некоторые образ, и это некоторая гипотеза о важных событиях, которые якобы по некоторым расчетам, по некоторым предположениям должны ждать нас в ближайшие десятилетия. Вообще говоря, сингулярность – это математическое понятие исходное, и оно означало перегиб в движении кривой, то есть резкое изменение характера движения кривой. Ну, это как бы математический образ, если некого перегиба или резкого изменения в характере развития человечества.
Как точка бифуркации?
Ну, точка бифуркации – это раздвоение, когда мы должны выбрать тот или иной путь.
Да.
А сингулярность – это как раз необратимый и необходимый резкий переход в какое-то новое качество. Его применил к развитию человечества американский фантаст Винш, ну а сейчас применение этого понятия связано в основном с двумя, ну если угодно, с двумя видами размышлений, с двумя концепциями, двумя, так сказать, характерами размышлений о будущем. Один из них связан с ускорением циклов развития. Значит, что имеется в виду? Прежде всего, я здесь отсылаю вас к трудам замечательного моего коллеги, физика, члена нашей ассоциации Александра Панова, который разработал особую кривую Панова, ну или, как ее еще иногда называют, кривую Снукса Панова. Был другой исследователь по фамилии Снукс. Но вообще говоря, разные исследователи с разных позиций приходили к аналогичным выводам, но, может быть, Александр Панов, он наиболее точно математически эту же кривую начертил, а суть ее заключается в том, что если взять все важнейшие точки развития даже не человечества, а Вселенной, от Большого Взрыва, вот Большой Взрыв, вот возникновение звезд, вот возникновение планет, вот возникновение жизни на Земле, возникновение млекопитающих, возникновение человечества, возникновение цивилизации, Железный век, огня, пороха и так
все
далее.
Чаще и чаще,
да.
Все, да.
Мы, то вот важнейшие реперные точки вот этого развития, перехода развития в нового качества, становятся все чаще. И если это попытаться, это учащение как-то математически рассчитать, то примерно где-то в 2035 году, ну, дата совершенно условная, можно там туда-сюда 20 лет примерно легко отложить, но минус уже нельзя, но плюс легко, то эти точки, грубо говоря, сливаются и начинается перманентный кризис. Что это означает?
Перманентная революция.
Да, перманентная революция. Что это означает, никто не понимает. Сам Александр Панов, с которым я очень много беседовал, он не понимает, что означает вот эти показания его кривой. То есть его кривой это выглядит так, что раньше кривое развитие шло, ну, вперед и вверх, а теперь оно просто стало вертикально. Но что означает эта вертикаль, мы не знаем, и, может быть, она означает, что просто кривая, наоборот, меняет характер и, например, начинает замедляться. То есть вот замедление прогресса мы тоже не можем отрицать, поскольку мы не понимаем, чего ждать. Значит, второй вид размышлений, или вторая концепция, связанная с сингулярностью, она связана с тем, что появится искусственный интеллект, который будет по своим способностям не уступать человеку.
Искусственный интеллект, мы его как определяем? То, что пройдет, когда машина пройдет тест Тьюринга?
Ну, тест Тьюринга – это символическая точка, и я думаю, что она пройдет его довольно скоро. Но это еще ничего не, пока не будет означать. Тест Тьюринга – это ведь что означает? Что человек не может отличить собеседника.
Да, с кем он говорит, учитывая, с машиной, да, или с человеком.
Учитывая, какие совершенные интернет-боты уже сейчас сегодня с нами работают, мы можем предположить, что лет через 10... Это, опять же, дата совершенно условно. Вот когда я вообще в этой передаче буду называть даты, к ним не надо привязываться. Потому что вот срок – это самое непонятное, что мы можем сказать о будущем. Но, тем не менее, лет через 10 вполне возможен бот, который будет неотличим от человека. И все-таки это будет неполноценный искусственный разум. Но искусственный интеллект – это интеллект, способный к выполнению широкого круга, в том числе интеллектуальных и творческих задач, выполнение этих задач, не уступающий человека и обладающий неким подобием личности.
И это уже технологическая сингулярность.
Да,
и потому это технологическая. Потому что, сингулярность бывает разная. Говорят там о политической, экономической, но это именно технологическая, основанная на искусственном
интеллекте. Вообще говоря, именно когда говорят о технологической сингулярности, имеются в виду сингулярность. Про другие виды сингулярности это скорее такая метафора.
Метафора. Да. И что за этим можно как-то представить? Мы не раз здесь тоже пытались в этой студии сделать, что наступает за... А может быть, искусственный интеллект уже существует, просто мы о нем уже еще не знаем?
Критериев интеллектуальности интеллектуальных машин, их может быть очень много, поэтому я, даже готовясь к этой передаче, я поднял некоторые статьи, и люди пишут, да, что вы хотите, искусственный интеллект уже существует, смотрите, какие там многочисленные функции выполняют машины. Или говорят, ну это еще не интеллект, но это какие-то составные части искусственного интеллекта. Ясно что, что машины становятся все совершеннее. И я вам скажу так, для того, чтобы довести человечество до резкого шока, когда человечество почувствует себя ненужным по сравнению со своим механическим конкурентом, не нужно полноценной механической личности. Поскольку ведь речь все-таки идет не об искусственном человеке в каком-то высоком духовном экзистенциальном смысле слова.
О функции.
Да, о человеке, об искусственном разуме, который может выполнять все важнейшие работы, которые сегодня выполняет человек. То есть речь идет о вытеснении человека из известного ему сейчас рынка труда.
Ну, может быть, с другой стороны, об освобождении человека для чего-то еще более прекрасного. Например, целеполагание.
Вы сразу подняли самый важный вопрос, потому что очевидно, что, если угодно, политическая, управленческая функция, то есть функция целеполагания, несомненно, должна, опять же, слово «должна» непонятно здесь в какой модальности, но, тем не менее, должна остаться за человеком. Просто потому, что, когда вообще в цивилизации что-то происходит, выполняются какие-то работы, там, создаются заводы, рушатся заводы, что-то происходит. Мы всегда должны понять, зачем это происходит. И это слово «зачем» всегда упирается в то, кому это нужно, как говорят, кому выгодно, и какие потребности это удовлетворяет. Между тем, понятно, что компьютер, допустим, может выполнять за нами те или другие работы, но он не может определять за нас наши потребности. И таким образом, несомненно, у человечества останется сложнейшая работа по управлению всем, ну, даже не скажу машинами, а просто всем цивилизационным хозяйством, чтобы для каждого элемента этого хозяйства ставить цели, определять, что лучше, что хуже, как-то оптимизировать с точки зрения разных целей, ведь мы же всегда находимся в страшных развилках. То есть, например, что нам нужно, больше энергии или сохранение природной среды? Там, что нам важнее, здоровье или социальный успех? Никакой робот на это не ответит. И таким образом, между тем, ответ на этот вопрос, это и есть власть, это и есть задача власти, это задача управления в высшем смысле слова. Таким образом, управление в высоком смысле слова останется, конечно, должно остаться за человеком.
Должно, человек. Должно, потому что, скажем, у машины могут появиться свои соображения по этому поводу, за кем останется управление, кто будет ей ставить задачи. Но вот у вас образы постчеловечества. Что здесь имеется в виду под постчеловечеством? Ведь машина, с одной стороны, преодолевает, но с другой, она же продолжает человека. Мы же продолжаем существовать в виде машин.
Да, тут мы переходим к еще одной чрезвычайно сложной задаче, ну, сложной проблеме. Ну, прежде всего, когда мы говорим о постчеловечестве, мы имеем в виду ту обширную количество соображений, образов и наметок, которые нам оставляет, ну, течение, которое известно под названием трансгуманизм.
Трансгуманизм,
то есть, да. То есть перехода человеческого тела, человеческой телесности в какую-то новую реальность путем его искусственного изменения. Простое протезирование, говорят трансгуманисты, это уже первые шаги в этом направлении. И мы это действительно видим, что системы искусственного вмешательства в человеческую телесность становятся все более совершенными и изощренными. Ну, протезы становятся все более изощренными. Уже появились протезы, которые, в принципе, не не уступают человеческим конечностям по своим возможностям, появились...
Да и превосходят, да, стометровку быстрее бегут на протезах.
Да, безусловно. Чувствующие протезы, то есть которые можно интегрировать с нашей нервной системой, они будут выполнять функции нервных окончаний. Генная инженерия говорит нам, что мы можем изменять, вероятно, в будущем геномы человека, и как-то там, ну, пока это идет на об излечении генных заболеваний, но дальше может быть, и какие-то усовершенствования человеческой природы и так далее. Это на первом плане. На втором плане стоит вопрос о том, что когда появится совершенный, или, как говорят сейчас, сильный искусственный интеллект, который будет вытеснять человека или подменять человека из сферы умственного творческого труда и управленческого труда, то будет ли этот искусственный интеллект представляет собой отдельную систему, или он должен быть неким образом интегрирован в человеческую нервную систему с человеческим мозгом. И тогда он если он будет интегрирован, то он будет в некотором образом присвоен человеком, интегрирован в своем теле, и человек может сказать, что это не искусственный интеллект,
да,
умнее меня, а я стал умнее, потому что в мой мозг интегрирован искусственный интеллект. Тут что особенно важно? Мы сами не знаем, как работает наш мозг. Мы думаем, мы производим вычисления, мы не понимаем и не видим, как возникают мысли, где рождаются мысли, где та кузница, которая рождает мысли, там где-то тот наш биологический компьютер, который производит вычисления. Наше сознание что? Оно видит результаты. У нас в голове появилась мысль. У нас в голове появился результат вычислений. Вы спросите меня 5 × 5. Mm. У меня немедленно появляется ответ 25. Где он хранился? От как он появился? Я не знаю. То есть, по сути дела, я имею дело с какой-то неизвестной мне машиной, невидимой для меня машиной, тайно спрятанной внутри моего тела машиной. Я ее считаю своей, ну, потому что я к ней имею эксклюзивный доступ, но я не совсем чувствую, что она моя. И если туда, в мое подсознание, в мой мозг, спрячут какие-то чипы, какие-то невидимые доступы к интернету, выход в интернет, какие-то поисковики, которые резко расширят мою память, карты памяти, ну, я говорю, конечно, образно, но какие-то выносные сетевые диски и там сложные процессоры, которые резко увеличат мой логический аппарат, то почему? Да, я скажу, я очень умный. Потому что у меня в сознании появляются очень умные мысли.
Это продолжение меня, да.
Это продолжение меня. И это будет, конечно, гораздо более щадящая система входа в технологическую сингулярность, чем если бы это будут отдельные искусственные интеллекты, отдельные компьютеры, которые просто скажут, ты можешь не работать, потому что мы умнее.
Ну, это вопрос в том, действительно, насколько они отдельные, насколько они могут претендовать на некую автономию, если они все-таки были созданы и запрограммированы человеком. Даже если они ведут собственную жизнь, там, самонастраиваются, ну, и вот как эта машина по игре с Го. Ну, вот это, скажем, обыграли вот этого чемпиона,
да,
по игре в Го.
Совершенно верно.
Это же тоже не отдельная машина, вот, это группа программистов за ней Гугла стоит.
Вы совершенно верны, отметили, но важно очень вот что когда вы сказали слово программировать, оно правильное слово для большинства известных компьютеров, но вот именно для компьютеров последнего поколения, самообучающихся компьютеров, или так называемых нейросетей.
Нейросети, да.
Да. Вот для них слово программирование уже не совсем точно применимо. Эти компьютеры не программируемы, они обучаемы. И, грубо говоря, компьютерщики, программисты, которые имеют дело с нейросетями, они уже являются не программистами, а такими компьютерными педагогами. Они должны понять, каким образом, наилучшим образом научить этот компьютер. Ну, например, вот я знаю, это совершенно реальные примеры, как его обучить распознавать лицо человека, если, допустим, он в гриме, если он там с плохой фотосъемки, если там он так повернут, этак повернут. Вот они учат. Выясняется, что вот если его одним способом учить, он делает это плохо, а если другим, вот можно найти оптимальный способ обучения, и он будет хорошо. Но они сами не понимают, почему. То есть они эмпирическим путем, с какими-то расчетами, они эмпирическим путем находят наилучшие способы обучения.
То, что какой-то зачатки того, что у компьютера есть личность и...
Во всяком случае, личность не личность, но во всяком случае высокая степень автономии.
Идентичность.
Автономии, да. И он становится неуправляемым. То есть, если он начинает обучаться, мы не совсем еще уже будем уверены, в каком направлении и чему он научится. И, с другой стороны, это создает только дополнительные предпосылки, чтобы мы не оставляли контроля за компьютерами, чтобы вот человек занимался управлением, контролем, чтобы и, может быть, интегрировал компьютер, да, в свой мозг, чтобы вся эта система многочисленных компьютеров не выходило из-под контроля.
Напомню, что мы говорим о сингулярности, о постчеловечестве с философом, координатором Ассоциации футурологов Константином Фрумкиным, под редакцией которого вышла книга «Сингулярность. Образы постчеловечества». И мы вернемся к нашему разговору о сингулярности буквально через несколько мгновений. Здравствуйте, программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорим сегодня о сингулярности, то есть самой, которая постоянно возникает в разговорах о будущем во всем футурологическом дискурсе, с философом, координатором Ассоциации футурологов Константином Фрумкиным. Ну и, собственно, главный вопрос, который я хотел бы понять, а эта сингулярность, это как бы точка качественного изменения системы, когда цикл изменений убыстрится уже настолько, что мы перейдем в состояние постоянного кризиса, да, постоянной революции. Она все-таки обязательно будет технологическая или она может быть антропологическая, человеческая сингулярность?
Ну, антропологическая она не будет без технологической. То, с какие изменения человеческой природы мы сейчас имеем дело, мы, безусловно, имеем дело, они все являются производными от технологического прогресса. И самое очевидное, что мы здесь видим, это изменение режима работы человеческого мозга и человеческой психики под влиянием взаимодействия с информационными технологиями, увеличивающегося информационного потока, способности в любой момент переходить там, на связь и иметь дело с большим количеством источников информации и так далее. Вот недаром мы говорим, что там, поколение Y отличается от поколения Z, и так далее, там, поколение Z от поколения X, потому что вот новое поколение, это поколение, которое родилось внутри гигантского информационного потока. Конечно, кто больше, кто меньше, это все такой образ, но как на порядке образа, что это уже люди, дети, которые не могут жить без мобильного телефона, и, кстати, сейчас для них специально создают летние лагеря, где от них отнимают мобильный телефон, и это приводит к ломкам, потому что они привыкли. Это дети, которые легко адаптируют огромные информационные потоки, которые легко переключаются между разными источниками информации, которые, грубо говоря, на экране включают сразу там 4 окна и со всеми и ними следят, для которых характерны клиповое мышление, у которых немножко по-другому, а вернее даже не немножко, а сильно по-другому устроена память, потому что они не столько запоминают, сколько знают, что и где им нужно найти, и они уверены, что это там обязательно найдется, им уже это не надо учить. У которых нет пространственного мышления, потому что они привыкли к навигаторам, и у них атрофировалась эта вот часть мозга. И так далее, так далее. И, грубо говоря, это люди, которые привыкли жить внутри информационных сетей. Это другая человеческая природа. Ну и, конечно, мы становимся слабее физически, потому что мы имеем дело с механизмами. Мы получаем специфические заболевания, связанные с цивилизацией, там гиподинамия, избыток веса. С другой стороны, мы избавляемся от тех заболеваний, которые были естественны в прошлые века. Там мы победили инфекции и так далее. Мы становимся дольше жить.
Но, с другой стороны, ведь мы вообще в пределе избавляемся от тела. По мере того, как замещаются части тела различными чипами, протезами, и по мере того, как, скажем, мы все больше интегрируемся вот в эту вот сеть, в ноосферу, да, может, в какой-то момент просто мы превратиться, я не знаю, в голову, в которую вживлен чип.
Именно так считают энтузиасты.
Трансгуманизма.
Да, трансгуманизма, технологического прогресса, сингулярности. Люди, хорошо знающие технологии, но не очень осторожные в том, чтобы их приветствовать. Вот, как вы знаете, может, или не знаете, но в России есть такая общественная организация, кажется, она даже зарегистрировалась как политическая партия, это «Россия-2045». Значит, вот 2045 – это не просто дата, а это дата, когда по их программе должно появиться возможность пересадки человеческого сознания куда-то на другой носитель.
На облако.
Ну да, в облако, да, совершенно верно. Или лучше в тот аватар, вот, который мы видели в фильме. Аватар, да-да-да, искусственное тело. Все бы хорошо, действительно. В конце концов, мы активно пересаживаем органы донорские. Мы создаем искусственный орган. Хотя, кстати, с этим не все так просто, потому что выяснилось, что у органов не одна функция, а много. И даже сердце – это не просто насос, а еще и, например, она генератор гормонов определенного типа. Угу. И поэтому донорское сердце можно пересадить, а вот с искусственным…
Напечатать на 3D?
Да, уже вот проблемы, да. Но тем не менее, да, не все эти функции мы еще знаем в медицине. Но тем не менее, протезирование идет, оно будет развиваться. Остается один простой вопрос. Как, извините, крепится человеческое сознание к человеческому мозгу. Те люди, которые говорят, что человеческое сознание могут пересадить в компьютер, они, попросту говоря, не совсем понимают проблему, и они путают человеческое сознание с человеческим мышлением и психикой и так далее. Между тем, я думаю, вы меня поймете, что когда человек мыслит, то значительная часть его мышления осуществляется несознательно, а бессознательно.
Да.
Ну, то, да. Ну, как вы уже говорили, что мысль вдруг всплывает в сознании. Но она же, когда-то готовилась, ее готовил мозг. Мозг можно сымитировать, допустим. Ну, сейчас мы этого не можем, но, предположим, мы его можем сымитировать. Но почему та или часть работы мозга вдруг осознается нами? Почему часть мозга работает бессознательно, а часть мы осознаем, причем там, не как движение нейронов, а именно в форме мыслей и образов там, и эмоций? Почему вдруг электрический разряд между двумя нейронами, который, вообще говоря, мы не замечаем в обычном проявлении, но вдруг предстает нам не как электрический разряд, а как мысль, образ или эмоция? Это хороший вопрос, и я вам могу совершенно точно сказать, что никто, никакая наука, ни философия не знает даже приблизительного ответа на вопрос, и даже не совсем понимает, в каком направлении надо идти, чтобы хотя бы начать отвечать вопрос. Даже непонятно, как могла бы выглядеть, на каких основаниях существовать научная теория, которая бы отвечала на этот вопрос. И вы представляете, какова же будет опасность, если мы, допустим, скопируем человеческую личность на компьютер, ну, то есть якобы заставим компьютер отвечать так же, как мы, помнить то,
да,
что мы,
да.
Да, и там говорить примерно нашим голосом, примерно в нашем стиле, но при этом у него не будет нашего сознания. То есть он не будет ни чувствовать боли, ничего не ощущать и не осознавать, а будет просто куклой, пустой имитацией нашей личности.
То есть сознание все-таки очень сильно телесно, как это парадоксально звучит. Оно привязано к комплексу ощущений и физических каких-то тактильных транзакций.
По факту телесно, потому что мы не знаем никакого другого сознания. То есть сознание в компьютере мы не... до сих пор не знаем, у нас нет оснований предполагать, что оно там есть или может возникнуть. С другой стороны, ощущения, как вы сказали, тактильные транзакции, они телесны, они только по происхождению. А вообще говоря, они духовны, потому что понятно, что если вам вколоть анестезию, то все телесные транзакции перестанут быть духовными, вы перестанете их чувствовать. То есть ощущение возникает только тогда, когда доходит до сознания. Но куда доходит? Вот что значит дойти до сознания? Ясно, что вроде бы она как-то очень сильно привязана к мозгу. Но в каком смысле? Одни говорят, что точно это в коре. Ну, может быть, в коре. Другие говорят, что есть бестелесная душа, которая может даже переселяться. И я вам скажу, что эта теория не хуже. Она не научная, но она не хуже любой научной, просто потому что она не хуже. В этом есть даже какая-то логика.
Ну, то есть в понимании работы машины и логики мы продвинулись гораздо больше, чем в нейрофизиологии,
да,
и в понимании сути мыслительных процессов.
Совершенно верно. И более того, страшность, я бы сказал так, ужас положения в том, что не до конца понимая работу человеческого сознания и психики, мы, тем не менее, очень хорошо научились ее функционально имитировать. И мы... так и не поняв, как работает мозг шахматиста, мы научили компьютер играть еще лучше шахматиста. И это в некотором смысле нас даже демотивировало изучать мозг шахматиста. Ну, зачем нам его изучать, если мы... Вот компьютер, который играет в шахматы. Это нас ставит перед лицом, я бы сказал, не очень осторожных энтузиастов, которые скажут, что проблема переселения сознания на компьютер, она решается. И это даже не будет трудно опровергнуть, потому что если компьютер будет хорошо имитировать человека, то кто скажет, что в нем нет сознания?
Это да, проблема переселения не сознания, а именно логических операций,
да.
Но не комплексы человеческой личности и идентичности, видимо.
Да.
Вот с этим, да, уже сталкиваются, потому что есть программы, которые, да, обещают жизнь после смерти, которые, скажем, там, безутешным родственникам на основании постов в соцсетях пишут алгоритмы, и вот, типа, человека нет, а за него программа там в Фейсбуке постит и отвечает.
В этой связи был замечательный роман Станислава Лема «Осмотр на месте». Вообще, я считаю, что в сфере футурологии это самое грандиозное сочинение, которое вообще всех времен и народов, ну, если не считать, опять же, трактат от того же Станислава Лема «Сумма технология». Вот. Так вот, этот роман «Осмотр на месте», и там еще до появления интернета, задолго и соцсетей, главный герой, чтобы ему не скучать в дороге, он вот создает такие искусственные личности трех великих философов. если я не ошибаюсь, это был Шекспир, Бертран Рассел, да, и, по-моему, Фейерабенд, и еще. И вот он с ними ведет долгие беседы, потому что... Причем Шекспир говорит исключительно стихами, потому что его личность комбинировалась на основе анализа его творчества.
Ну, собственно, да, много таких в британском сериале «Черное зеркало» это реализовано, или вот «Антиутопии» Владимира Сорокина о клонах.
Да.
Вот это все есть. То есть в этом смысле тогда, наверное, вы скорее будете настаивать, что она именно технологическая, что она связана с пониманием нашей работы машины, работы компьютера, что рано еще говорить какой-то антропологической о том, что, так сказать, человек сольется с машиной, будет единый интерфейс, единый андроид.
Ну, опять же, во-первых, я не уверен, что она будет. А с другой стороны, нет никакого точного критерия сказать, будет она или нет. Опять же, ничто нам не мешает сказать, что она уже началась, потому что смотрите, какие потрясающие технологические изменения происходят на наших глазах. Поэтому, опять же, какая-то степень слияния с машиной, несомненно, будет, хотя бы потому, что она уже есть. Потому что мы уже сидим привязанные к компьютерам, к мобильному телефону, и мы управляем ими, они слегка незаметно, но очень существенно влияют на нас. И даже мне школьные психологи говорят, что дети начали раньше взрослеть. И тот вот кризис личностный, когда ребенок начинает отделяться от родителей, от семьи, который обычно происходил в 14 лет, теперь происходит в 12, и это они объясняют именно увеличением информационного потока, который как бы взрослит мозг раньше времени. То есть мы уже интегрированы с машиной, если возникнет интерфейс мозг-компьютер, если возникнет возможность каким-то образом интегрировать компьютер с нашей нервной системой, там, с помощью там, вживленной в тело чипы, вживленной в мозг чипы, то, конечно, какая-то степень интеграции, несомненно, будет. И опять же, в принципе, чего плохого, если мы можем движением мысли выходить в Google и заставлять Google нам напоминать то, чего что мы забыли.
Ну да, но это опять-таки чисто такие функциональные вещи,
да, сервисные
вещи, которые не затрагивают, может быть, онтологию сознания,
онтологию
человеческой личности. Ну, в любом случае, сингулярность это, по крайней мере, технологическая, видимо, не за горами, как, знаете, в Перми стоит счастье не за горами, а тут, видимо, сингулярность не за горами, и вот мы пытались сейчас ее понять и проговорить, но вот из этого разговора на нынешнего, напомню, что в гостях у нас был философ Константин Фрумкин, координатор Ассоциации футурологов. Я понимаю, что очень многое остается все-таки за человеческой личностью, и проститься, пусть мне это слово, за вот этой мистикой, неразгаданностью человеческой души, которая, видимо, еще основана на том, что мы не до конца понимаем нейрофизиологически работу мозга и то, как выразился Константин, как крепится сознание к мозгу. И в чем, собственно, заключается наша личность и идентичность. Так что прогресс это прекрасно, но пусть остаются какие-то еще неотвеченные вопросы. Спасибо Константину Фрумкину. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».